Больше половины россиянок сталкивались с домашним насилием, а каждый десятый российский мужчина одобряет насилие в семье, физические наказания детей и принуждение жены к сексу. Таковы результаты недавних социологических исследований. А по данным Министерства внутренних дел, ежегодно дома за закрытыми дверями совершается около 50 тысяч преступлений. «Мой дом, моя крепость». Но что, если именно он становится самым опасным местом? Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
Сломал нос, скулу, ухо, волосы были выдраны прям с кожей и бил до тех пор, пока у меня не закрылись оба глаза.
Александра Мартынова почти год находилась буквально в плену у своего мужа Михаила. Он отобрал у нее телефон, не разрешал общаться с друзьями, установил видеонаблюдение в доме и регулярно избивал.
Ему могло не понравиться, как я что-то сказала, или не так сказала, или не тем тоном сказала. Это жутко, я сейчас понимаю, что это абсурд, но в той ситуации я на самом деле думала, что может быть во мне дело. То есть вот это чувство вины, которое тираны взращивают в своих жертвах, после этого можно человека манипулировать вообще как угодно. Продолжалось все это практически полгода. Второй раз он меня сильно избил, сломал мне два ребра. Обратиться он никуда возможности не давал. И он говорил, что у него везде свои связи, у него везде свои люди, ему помогут все, мне никто не поверит.
Все это время супруги жили в доме Александра в Коктебеле. Недвижимость досталась ей после развода с бывшим мужем в дополнение к машине и большой сумме денег на счете. Во время очередного избиения, по словам Мартыновой, Михаил заставил ее написать долговую расписку. Якобы она берет у него 100 миллионов рублей под ежемесячные 10%. Вскоре после этого Александре удалось сбежать.
У меня не было паспорта российского, у меня не было никаких документов, все было у него. Я взяла просто там, что было, какие-то водительские права, загранпаспорт и уехала. И сразу же позвонила в Центр психологической помощи жертвам, подвергшимся домашнему насилию.
Добравшись до Москвы, Александра отправилась в больницу, где сняли побои, и нашла адвоката. Затем она вернулась в Коктебель и обратилась в полицию, заявив об избиении и мошенничестве. Но местные правоохранительные органы не спешили привлекать Михаила к ответственности, хотя Мартынова не единственная его жертва.
Помимо меня еще три человека написали на него заявление, но везде в Коктебеле одни отказы. Мы приносим экспертизы по средней, тяжкие, там, аудиторские по там, 100 миллионам. Психиатрическая экспертиза, которая в рамках уголовного дела показала, что в то время, когда я была с ним, у меня был диагноз ПТСР. А он просто говорит, я ничего не делала, она сама.
Благодаря правозащитникам и вниманию прессы, спустя полгода дело удалось сдвинуть с мертвой точки.
В декабре только возбудили уголовное дело по 112-й. Это средней тяжести вред здоровью. Сейчас проходит экспертиза в Симферополе по 111-й статье. Это тяжкий вред здоровью. Сейчас проходит доследственная проверка по 159-й мошенничество и 179-е принуждение к заключению сделки. Меня били, надо мной издевались, меня унижали, истязали, и я еще должна доказывать, что я не слон, что это он сделал, а не я сама там била себе в ребра.
Александра Мартынова – одна из немногих пострадавших от домашнего насилия, кому удалось добиться возбуждения уголовного дела. В большинстве случаев, по словам адвоката Алексея Федярова, правоохранители предпочитают не вмешиваться в подобные истории.
Понимаете, дела о семейном насилии для участковых – это груз. Они ничего, по большому счету, им не дают. Участковый уполномоченный полиции, когда видел женщину, которая приходила к нему с заявлением о том, что муж избил ее, в первую очередь разговаривал с ней о том, что, может быть, вы помиритесь, не будете оставлять заявление. Потому что в большинстве случаев женщины потом приходят и заявляют о примирении. Чаще всего под воздействием, под давлением. Но, тем не менее, это примирение. Под давлением или под давлением очень сложно выяснить. Когда женщина приходит и говорит, делать все на что угодно, я не буду его привлекать к уголовной ответственности. И поэтому участковый понимает, что он делает бесполезную, бессмысленную работу, которая никак не повлияет на его показатели. Он потратит кучу времени, но никаких показателей себе не заработает. У него будет отказ в возбуждении уголовного дела. И это было всегда мощнейшим демотивирующим фактором. При этом участковый видел, что большинство из них там люди, действительно люди. Они смотрят, пришла избитая женщина. Но не может мужчина нормально относиться равнодушно к виду избитой женщины. И он видел, что надо ей помочь. И он понимал, что никак не может. Ну вот хорошо, вот она сидит за столом, вот в коридоре сидит тот, кто ее избил. Он поговорил с ней. Она просит, ну хотя бы напугайте его. Он понимает, что напугать-то его уже ничего невозможно, если уже 3-4 раза привозили. Тот понимает, что его не задержат, не арестуют, не изолируют от семьи, не запретят приближаться к этой женщине. Он сегодня же вечером вернется домой, в эту же квартиру. Участковый с ним не пойдет, сотрудник полиции не пойдет. И они снова будут в одной квартире разговаривать с глазу на глаз. Но он понимает, что с ним ничего не станет. Даже если возбудят уголовное дело, даже если дело направят в суд. Ну хорошо, он получит штраф чаще всего, но в преступлении небольшой тяжести. Возьмет его из семейной же кубышки, оплатит. Все.
Еще с меньшей охотой в делах о домашнем насилии полицейские стали разбираться 2 года назад, когда при деятельном участии сенатора Елены Мизулиной из Уголовного кодекса России были исключены положения, предусматривающие ответственность за побои со стороны близких лиц.
Когда декриминализировали насилие, дали сигнал обществу: чуваки, дорогие, родные наши, родненькие наши насильники, бейте, бейте, все окей, это не преступление, правонарушение, платите штраф, лучше еще возьмите там у нее деньги, потому что женщина всегда во всем виновата, заплатите ее деньгами за эти побои, живите счастливо.
Алена Попова, одна из создательниц проекта W, уже на протяжении нескольких лет добивается принятия в России специального закона, который помог бы справиться с проблемой домашнего насилия.
Когда мы говорим там домашнее насилие, мы, конечно, говорим в основном о женщинах, 90% жертв женщины, но мы не забываем, у нас есть латентная группа, молчащая, ужасная и страдающая больше всех, это пенсионеры разного пола, дети разного пола, 5% жертв – это мужчины. И тоже сразу надо сказать, что есть какая-то стигма, есть 2 стигмы. Женщина всегда виновата, и жертва сама виновата. Вторая стигма – мужчина должен молчать, если он также жертва насилия.
С точки зрения российского закона, домашние побои, те самые, которые исключили из Уголовного кодекса, это насильственные действия, причинившие физическую боль, но не причинившие легкого вреда здоровью. Причем вред здоровью определяется весьма формально.
Правила Минздрава как устанавливали, так и устанавливают планку легкого вреда здоровью с временной утраты трудоспособности свыше 21 дня. Здесь женщины просто часто связаны тем, что им нужно сидеть на больничной свыше 21 дня. Редко кто может это себе позволить. Надо работать и надо кормить семью. Скажем, почему у того известного сотрудника полиции со сколом эмали на зубе оказался вдруг легкий вред здоровья? Потому что он взял больничный и сидел свыше 21 дня. Следователь назначил экспертизу. Эксперт посмотрел формально. Человек свыше 21 дня был временно лишен трудоспособности. Легкий вред здоровью. И вот тебе, пожалуйста. А все, что ниже легкого вреда здоровью, то есть повреждения, которые не причинили вреда здоровью, это так классифицируется в этом приложении к приказу Минздрава. Это поверхностные повреждения, как они считают. Это все кровоподтеки, ну в простонародье синяки, гематомы, ссадины, ушибы, большинство легких вывихов, перелом носа, если это прямой перелом носа, это всегда не повлекший легкого вреда здоровью, потому что никто не будет с переломом носа, который зажил у тебя через неделю, сидеть 3 недели на больничном. Но перелом носа всегда чреват, если, скажем, это в результате прямого удара. Чаще всего это ситуация, когда жертва потом бьется затылком обо что-то, об какую-то поверхность, либо об пол, либо об стену, к которой она прижимается, либо ее прижали уже к стене и бьют. Это всегда сотрясение головного мозга. И врачи ставят сотрясение головного мозга в этой ситуации. И это серьезная травма. Просто она в обычной ситуации она достаточно быстро теряет симптоматику внешнюю. Уходят эти синие полукружья под глазами, эффект очков так называемый. Я думаю, вы видели это не раз. Женщина идет по улице сбитая, и у нее 2 практически симметричных синяка под глазами. Эффект очков. Что, о чем говорит? Ушиб основание черепа. Это сотрясение головного мозга. Женщины привыкли с этим жить. Привыкли, понимаете? И судмедэксперты ставят им, да, не причинивший вреда здоровью. Сколько пролечилось? 10 дней. Не причинивший вреда здоровью. Это же правило. Вот они правила. Судмедэксперт связан этими правилами. Он понимает, что женщине чуть не выбили зубы. Она чудом сохранила их. Там, вывихнули мизинец, сломали нос. лицо превратилось просто в кровавое какое-то месиво. Но это все поверхностные повреждения, понимаете?
А тогда что такое средний вред?
Ну, скажем, закрытый перелом берцовой кости. Это средний тяжести вред. Открытый будет, скорее всего, по признакам опасности для жизни уже тяжким. Потому что может повредить какие-то жизненно важные артерии. Здесь уже все на грани. Здесь уже все будет зависеть от того, как происходит лечение. При тяжком вреде уже ставится дополнительный признак. Это опасность для жизни в момент причинения. То есть, если, скажем, удар ножом, проникновение в брюшную или грудную полость, он в любом случае будет признан тяжким, потому что он опасен для жизни в момент причинения. То есть могут быть задеты жизненно важные органы, там, печень, сердце. Либо если это, скажем, удар каким-то железным там, предметом, либо топором в голову. Человек выживает, но вред будет тяжким.
Шема Тимагова чудом выжила после того, как бывший муж набросился на нее с топором. Она едва не умерла, а он получил наказание в 9 месяцев лишения свободы. На протяжении нескольких лет Шема терпела издевательства от мужа. А после того, как в 2009 году он до бессознательного состояния избил ее лопатой, решила с ним развестись. Суд развел супругов, но оставил жить в одном доме. О том, что произошло позже, рассказывает руководитель правовой инициативы Ванесса Коган.
Суд же знал о том, что Шема страдала от насилия со стороны мужа, и, тем не менее, разделили имущество так, что они оказались в том же доме вместе. То есть, как бы у Шемы была своя половина, у бывшего мужа была своя. А это привело к инциденту, в результате которого Шема чуть ли не убили. Он просто прибежал к ней с топором и ударил ее. Она едва ли успела закрывать голову, все равно топор попался, и она потеряла сознание, он оставил ее просто истекать кровью там во дворе. Видимо, кто-то сообщил детям, они приехали и нашли ее, и вызвали скорую и так далее. Она чудом выжила, хотя, конечно, она осталась инвалидом. Изначально власти хотели привлечь бывшего мужа за покушение на убийство, но началось такое давление, чтобы переквалифицировать это преступление покушения на убийство на причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта.
В приговоре суд указал, что Шема Тимагова посредством судебных разбирательств унижала и оскорбляла бывшего мужа. И такое систематическое моральное поведение жертвы вызвало у него нервный срыв. Все вышестоящие инстанции посчитали такой приговор справедливым. С помощью адвокатов проекта «Правовая инициатива» Шема Тимагова обратилась в Комитет Организации Объединенных Наций по делам о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. И это было первое дело о домашнем насилии в России, в котором ООН признала ответственность государства.
К сожалению, лично у нее в жизни ничего не изменилось. То есть она рассчитывает на поддержку детей, на поддержку родственников. Она живет в съемной квартире. Никакой компенсации она не получила. И это, кстати, тоже можно считать виной государств, потому что прокурор тогда во время процесса, она, конечно, заявила о том, чтобы присудили ей компенсацию, моральную компенсацию и материальную, да, за медицинскую помощь и обследование и так далее. А все, что истекло из этого эпизода, а прокурор был против того, чтобы она получала компенсацию. Но Шема, она очень долго ждала это решение. Она знает, что с ней поступили абсолютно несправедливо, и она ждала вот это вот признание от международного органа. И очень обрадовалась этому, и она до сих пор надеется на то, что как-то, используя это решение, можно будет что-то делать в ее ситуации и предотвратить, может быть, какие-то другие подобные ситуации.
Рассмотрев обращение Шемы Тимаговой, профильный комитет Организации Объединенных Наций рекомендовал российским чиновникам изменить законодательство, ратифицировать Конвенцию о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и ознакомить полицию и судей с этим документом.
Россия не единственная страна, где существует домашнее насилие. Но проблема России в том, что несмотря на признание этого явления, она не предпринимает каких-то активных шагов для профилактики системной борьбы и защиты пострадавших. На самом деле, пострадавшим от домашнего насилия очень легко поверить в то, что они в этом виноваты сами.
Адвокат и соучредительница Центра насилию «Нет» Мария Давтян отмечает, что и общество склонно винить пострадавших от домашнего насилия в том, что с ними случилось.
Общество говорит, ну раз с тобой это произошло, значит, ты что-то сделала не так. Либо ты выбрала неправильного партнера мужа, либо ты себя как-то неправильно вела и прочее, прочее, прочее. То есть общество, скажем так, перекладывает ответственность за насилие с насильника на пострадавшую.
Это специфика только российского общества?
Нет, это специфика общества. В принципе, эта проблема есть во всех странах. Конечно, хочется верить в то, что если мы будем совершенно правильно себя вести и всегда будем делать то, что нужно, ничего плохого не произойдет. Но это так не работает. В действительности только насильник принимает решение о том, применять насилие или нет. От потерпевших тут мало что зависит, потому что они находятся в очень... ну, скажем так, в зависимом положении от агрессора. Именно он принимает основное решение, там, бить или не бить. При этом окружение потерпевших не всегда их поддерживает, к сожалению. Ну, вот, к примеру, да, говорят, что если бы ей не нравилось, она бы ушла. Да, но помимо очевидных простых вещей, почему нельзя уйти, да, это там отсутствие денег, жилья и прочее, есть еще и другой аспект. Осуждение со стороны близких. У нас вот такое очень часто бывало. Женщины после первого эпизода насилия обращались к своим родителям за помощью, родители их не поддерживали. И говорили о том, что ну, ты вот сама была виновата, потому что ты, там, я не знаю, была слишком агрессивной или ты была слишком нервной, зачем ты на нее кричала, ты еще не видишь, он пьяный пришел и так далее, и так далее, и так далее. И тут женщина видит, что ближайшее окружение ее не поддерживает. То же самое нередко и подруги, которые говорят, ну ты же сама его выбрала, вышла замуж, ну значит терпи. При этом надо понимать, да, что агрессор, он же не такой вот маньяк, да. Никто не выходит замуж за маньяка, все выходят там за добрых, милых, замечательных людей, да. Как, ну, все-таки у нас в обществе выходит замуж в большей степени по любви. Женщина знает этого человека как доброго человека, женщина знает, что этот человек способен на какие-то поступки хорошие. То есть он не зло в ее глазах, но при этом он против нее применяет насилие. Естественно, думает, ну раз это произошло, значит, со мной что-то не так. Я сделала что-то не то. В действительности надо понимать, что домашние агрессоры – это вот люди, которые находятся рядом с нами. И вот просто так, взглянув на мужчину, невозможно определить, будет он применять в семье насилие или не будет. Да? И я говорю мужчину, потому что вот в партнерских отношениях 95% – это мужчины-агрессоры. Очень часто это совершенно не маргинальные люди. Не надо думать, что это там алкоголики, там, либо люди, потребляющие наркотики. Нет, это может быть там профессор с кафедры, это может быть такой же адвокат. Это может быть кто угодно, бизнесмен, чиновник, и его могут знать как душу компании, которая там всегда придет на помощь и прочее, прочее, прочее. И тут вдруг такая история. Конечно, люди не верят. Люди знают этого человека как доброго и милого, но если вдруг он стал другим, значит, что-то произошло. И люди склонны перекладывать эту вот вину на потерпевшую. Потерпевшей надо понимать, что она в этом не виновата.
А все вот эти истории сама спровоцировала, его унижала, оскорбляла?
Ну, вот расскажите это тем, кому ломали челюсти и ребра. Вот в ситуации домашнего насилия. Расскажите мне про то, что слово ранит больше, когда я там, не знаю, видела потерпевших, которым там проламливали череп. Это тоже такой стереотип, что мужчина, будучи оскорбленным, вспылив, может применить насилие. Давайте так. Применяет ли этот мужчина всегда и везде насилие, когда его кто-то оскорбляет? И когда мы разложим ситуацию, мы увидим, что, например, его начальник на работе, который все время орет и оскорбляет, не получает почему-то по лицу. А его жена дома получает. От того, что она сильно орет, да нет, просто жену можно побить, а начальника на работе нет. Там будут последствия, здесь не будет последствий. Когда все повторяют мантру, что надо уходить, да, замечательно, но когда потерпевший уходит от агрессора, он вообще как бы не исчезает из этого мира. Он очень часто преследует. И одно из самых опасных состояний женщин, когда они принимают решение от агрессора уйти или расторгнуть брак. Вспомним дело Маргариты Грачевой. Ведь все началось, да, до этого он не применял к ней насилие, тогда, когда она сказала, что она расторгает с ним брак. То есть он ее избил, потом он ее похитил, угрожал ножом, и потом мы знаем, чем это все закончилось. Что могло ее на тот момент защитить? Она обращалась в полицию. По большому счету, ничего.
Основная проблема в том, что ты не можешь его изолировать, ты не можешь выписать какой-то ограничительный или запретительный приказ. Ты не можешь сказать ему, не подходи к ней, ты не можешь его задержать, ты не можешь его арестовать. Потому что женщина что хочет? Она хочет ограничить себя от этого насилия. Сказать, вы же полицейские, вы же должны меня защитить, защитите меня. И сделайте так, чтобы он ко мне не подходил и не бил меня. И полицейские часто они прямо говорят: да мы не можем тебя защитить никак, ты понимаешь? Мы можем сейчас его вызвать, оформить административный протокол, но мы можем максимум его задержать на сутки, а потом судья максимум на 15 суток, но он вернется к тебе. Ну хорошо, давай мы сейчас с судьей проговорим, его арестуют на 15 суток, но за 15 суток ты что-то решай сама.
Сейчас нет никакой защиты у жертвы, никакой защиты до того, как есть труп жертвы, труп насильника, вред здоровью разной степени тяжести. Даже если побои, нет защиты. Превентивной. То есть что у нас там сейчас ждет государство? Государство у нас, это стандартная моя вот любимая цитата, которую я привожу. Это «будет труп, приедем, опишем». Лучше участковый Орловской области сказал Яне Савчук. А через несколько часов приехала описывать труп Яны Савчук. То есть вот пусть убьет, и тогда мы этим займемся. Можно ругать всю нашу государственную машину, что я регулярно делаю, потому что я вообще не понимаю, тогда зачем я плачу налоги. Но с другой стороны, есть какая-то внутренняя неадекватность со стороны всей этой машины по отношению к инструментам, которые есть у полиции. У полиции нет инструментов. Что они могут сделать? Они могут провести профилактическую беседу. Класс. То, что подходит и говорит: Василий, послушайте, прекратите рукоприкладствовать. Возьмите себя в руки, наконец. И Василий такой: да, конечно, Петр Иванович. Вот сейчас я Галю свою прекращу избивать. Участковый уходит, и этот конкретный насильник ей говорит: так еще раз его вызовешь, я тебе горло порежу. И у нас, пожалуйста, по всей стране эти случаи. Только ушел участковый и труп.
Сколько сидит женщин, которые убили своих мужей в результате? Ведь не все сами умирают. Некоторые хотят жить, и даже если на зоне, но жить. Потому что я тысячу раз видел, как в результате вот такого домашнего насилия возникает резня. За насилием идет резня.
Феминистки, правозащитники, а теперь еще и профильный комитет Организации Объединенных Наций и Европейский суд по правам человека требуют от российских чиновников обратить внимание на проблему домашнего насилия в стране, принять специальный закон, ввести охранные ордера для тех, кто страдает от домашнего насилия. Но до сих пор в Государственной Думе без всякого движения лежат сразу несколько законопроектов о профилактике семейно-бытового насилия, о том, что предлагают их авторы, о том, что такое фемицид и что не так с делом сестер Хачатурян, убивших собственного отца, мы расскажем в следующем выпуске программы «Человек имеет право». А в завершении выпуска наша традиционная рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о работе российских некоммерческих организаций, чья помощь часто оказывается эффективнее чиновничьей. Сегодня мы расскажем о подмосковном доме убежища. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Каждая пятая женщина в России страдает от домашнего насилия. Ежедневные скандалы, побои, унижения. Любе 24 года. Партнер избивал ее регулярно, но уйти от него она решилась только через год, когда нашла убежище.
В один прекрасный момент он меня сильно, очень сильно избил. Там тоже душил меня, но я на это не обратила внимания. Я маме после этого, после первого раза, когда я его просила, маме больше я ничего не говорила, потому что я понимала, я бы не хотела слез своей мамы. Ни одна мама как бы этого не достойна, чтобы увидеть то, что, что ее дочь страдает. Я приехала в синяках, у меня вся челюсть болела, то есть пощечины сильные. Голова у меня почему-то была в синяках, может, он швырял меня как-то. Я вообще вот этого я не помню. Как-то я уже стала все равно человеком. Тут меняешься очень быстро, потому что поддержка тут колоссально идет.
В этом подмосковном доме живут десятки женщин с детьми. Большинство бежали от побоев. Юля несколько лет назад пережила групповое изнасилование и стала инвалидом. Когда казалось, что жизнь наладилась, и сбылась Юлина мечта стать мамой, она столкнулась с другим видом насилия – психологическим.
Родственники постоянно вмешиваются в процесс воспитания, прямо на разделение меня, скажем так, с моим ребенком. То есть вот ты все делаешь не так, ты все делаешь неправильно, ты неправильно ее воспитываешь, ты не так с ней говоришь. Я поняла, что я теряю авторитет в глазах дочери. Даже однажды был случай, мы с ней пошли в парк гулять, и она сказала: «Я не хочу давать тебе руку». Я говорю: «Ну, пожалуйста, дай мне руку, это важно, потому что здесь опасно». И она сказала: «Нет, мне обязательно маму слушать».
Многие приходят сюда, чтобы разобраться в детских травмах. Отец Алины насиловал ее, когда она была маленькой. Девочка боялась рассказывать это кому-либо и переживала проблему глубоко в себе.
Я думаю, что когда выйду замуж, мои проблемы как-то, наверное, решатся. Ну, это очень большая ошибка девочек, если они так думают. Но я об этом не знала. Мы рожали детей совершенно спокойно, пытались их воспитывать. И я начинала видеть какие-то, ну, проблемы, да, вот уже в плане воспитания детей. То, чего я не хотела, чтобы было, как вот со мной обращались, да, я начинала как-то это делать со своими детьми. И начались очень серьезные проблемы именно во взаимоотношениях с мужем, что очень еще больше отражалось уже на детях. Я не понимала, думаю, у меня такой хороший муж, как бы у меня, ну, таких мужчин мало, я это знала, как бы он достаточно хорош. Ну, как, ну, здесь я уже поняла, что женщина сама, как бы, это ужасно понимать, но женщина сама делает вот мужчину вот таким, позволяя с собой вот так обращаться, да? Вот плохо.
Повлиять на ее ценности, это мы считаем очень важным. Потому что просто побыть у нас, не знаю, там успокоиться и синяки прошли, это не ответ. Но если она после этого по-другому строит свою жизнь, вот это здорово.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.